symptomy. Так, вялий. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум. Здравствуйте. В студии Наталья Троицкая. Точнее, не в студии, а по скайпу, друзья мои. Пока так, но ничего. Скоро мы победим уже в конце концов эту эпидемию коронавирусной инфекции. Будем все вместе. Вот, на всех рабочих местах своих. В преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, предлагаю, конечно, поговорить о профилактике этих грозных заболеваний, этого рака, это онкологических заболеваний очень много, и современных видах лечения рака. Ну и, в общем-то, поговорить с человеком, который знает про онкологию. Да, именно так, потому что онкология все-таки это наука. И про заболевания изнутри, со всех сторон, главный онколог Минздрава, генеральный директор МИЦ радиологии Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн на связи с нашей студией. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа. С воскресеньем вас, таким снежным.
Прекрасным днем. Вот, на самом деле, Андрей Дмитриевич, ну вот, вот я посмотрела Международное агентство по изучению рака, стращает всех нас, что к 2030 году смертность от рака в мире может составить уже до 15 миллионов человек, а число заболевших достичь 18 миллионов. И вообще число случаев заболеваний раком в развивающих странах увеличится до 82%. Но мы вообще-то об этом говорим, что мир-то стареет, и как бы все больше и больше и больше, к сожалению, заболевает вот этой вот гадостью, по-другому сказать не могу. Но ничего, мы же будем тут о профилактике говорить, и не только, о том, как он сейчас лечится. И я думаю, что все-таки, Андрей Дмитриевич, может, загадаем такое желание, а вдруг оно исполнится, что года через 2-3, ну, будет все-таки волшебная таблетка от всех видов рака. Ну?
Ну, загадывать, конечно, не вредно, и мечта вообще должна быть. Человек, как жить-то без нее, без мечты? Но должен, конечно, насторожить вас, что вряд ли. Легче, наверное, загадать, чтобы легче загадать бессмертие, потому что, к сожалению, все уходят из этого мира, но хотелось бы подольше и в хорошем таком, знаете, настроении, чтобы без мученической кончины, как говорят. Да, поэтому, конечно, но наша задача бороться с онкологическими заболеваниями, но если мы с вами говорим о действительно том, что мы должны доживать дольше, а это вообще мечта, и многие страны ставят себе такую задачу, мы видим долгожителей, и я должен сказать, что вот, к сожалению, чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком. После 65 лет это примерно от 7 до 10% плюс каждое пятилетие. Но, с одной стороны, хорошо, что дети очень мало болеют, и молодые люди меньше болеют. И именно поэтому, вот говорят мне иногда, вот раньше раком болело меньше народ. Да нет, раньше раком болело не меньше народа, просто доживали до 40 лет. Помните, говорили, что глубокий старик там, 50?
Да.
Просто они не доживали до своего рака, наши с вами предки. И умирали от других причин различных, в том числе, кстати, пандемии, и чума, и брюшной тиф, и инфлюенса, и всякие испанки. То есть доставалось-то других причин полно. Но сейчас мы вот научились со многими из них бороться, занимаемся антибактериальной терапией, занимаемся профилактикой, здоровым образом жизни, и рак начинает нас немножечко настигать. Видим в связи с определенным возрастным таким вот особенностями нашей жизни и развития. Но должен сказать, что вот все равно где-то вот действительно к 30-м году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших. Сейчас вот в России мы сейчас регистрируем около 640 тысяч людей. И вот на всю нашу популяцию, но ежегодно. Видите, вот буквально недавно мы в 2018 году говорили о 599.
То есть растет.
Уже, Растет, но растет еще и выявляемость, растет заболеваемость, ведь это не только показатель наших с вами неуспехов, это отчасти показатель наших успехов. С чем это связано? Это связано с тем, что все-таки вот эти программы диспансеризации, скрининга работают. И мы видим с вами увеличение, например, и одна из задач онкологической службы Российской Федерации – это увеличение ранних стадий до 63-65%. А раньше мы вот первую, вторую стадию в 52% выявляли. Получается, представляете, на 10% мы уже сейчас лучше выявляем онкологические заболевания. Ну, а мы с вами, вот помните, вы начали с волшебной таблетки. Самое главное, волшебная таблетка и главный враг рака. Мы с вами уже, по-моему, выучили, и выучили наших дорогих и подписчиков, и радиослушателей. Это ранняя выявляемость и лечение стадий на ранних, рака на ранних стадиях. Тогда есть гарантия на успех, и есть понимание, что и для государства будет подешевле, потому что это без химии лучевой терапии, это какой-то будет монометод. И на многие годы можно будет добиться серьезной победы.
Вот. И умереть не от рака, а от старости уже в окружении близких, родных людей. Вот.
Да, да.
Поэтому мы здесь, конечно, и призываем, Андрей Дмитриевич, каждый раз с вами больше как раз обращать на себя внимание, на себя любимого. Не забывать о профилактике, о диспансеризации, о каких-то элементарных, ну, помните, мы с вами ругались уже, методах обследования своего собственного, своего здоровья, дома хотя бы посмотреть на себя со всех сторон. Потому что не обращают внимания, а потом как раз вот вы разбираетесь с третьей, четвертой стадии и с такими серьезными последствиями. Ну и, собственно, человеку уже не такой хороший прогноз. А все-таки давайте еще раз напомним всем, может быть, сейчас немножко поменялось какие-то вот места по злокачественному образованию, какие чаще выявляются в нашей стране. И, кстати, есть у нас вот, не то чтобы вот как бы разница с миром, вот где чаще какие виды рака выявляются? У вас же вот есть такая общая статистика, ну не то чтобы статистика. Где, какие страны? Вот мы знаем, что Япония, они просто впереди планеты всей, ну в плане того, что по долгожительству. У них, по-моему, рак желудка, да, что-то там на первом месте или нет?
Да, да, это не курящий народ, мало курящий народ. И мы знаем, что курение является одним из самых важных факторов по заболеваемости болезни системы кровообращения, кстати, тоже, и рака легкого. Но вот у нас, к сожалению, в стране не так. И если говорить о такой вот градации неприятной, нехорошей, то это, конечно, впереди у мужчин. Это болезни трахеи бронхов, я имею легких, злокачественные. Это предстательная железа на втором месте, кожа. Кроме меланомы, рак кожи достаточно часто. Четвертое место – желудок. Пятое место – ободочная кишка. А у женщин традиционно это рак молочной железы. На втором месте – кожа. Третье место – тело матки. И четвертое место – ободочная кишка. Ну, а так распределение, собственно, у нас легло. Поэтому нам нужно с вами понимать, что это все-таки генетическое развитие онкологических заболеваний – это всего лишь 15-20%. А остальное все – образ жизни. И поэтому, если говорить о вот этих самых частых причинах, которые мы с вами – это действительно своевременный контроль и образ жизни. Отказ от курения, отказ от злоупотребления алкоголя, отказ от употребления большого количества красного мяса, если обратили внимание, что и ожирение, конечно, ожирение.
Это у нас прям вот вообще, да.
Основными причинами для возникновения, в том числе и рака кишки, а если вы обратили внимание, то и в женской, и в мужской популяции все-таки третье место делит рак кишки. Рак кишки является вот таким вот показателем как раз употребления большого количества мяса и такого вот, знаете, повышенного питания.
Вот, это значит очень много калорийного, жирного.
Жирного, калорийного,
и не очень жареного, хорошего, углеводистого, жареного.
Углеводистого и красного мяса. Всего, что хочется.
Всего, что хочется. А вот все-таки нужно. Кстати, Андрей Дмитриевич, вот вы как питаетесь? Скажите, пожалуйста.
Ой, чтобы с вас брать пример. Я не очень правильно, наверное, питаюсь. С меня, наверное, не очень надо брать пример, но я так стараюсь не переедать. И, в общем, все. Ну, а так особенного ничего я так не делаю. Но, ну, а когда стараешься не переедать, то стараешься умеренно употреблять те продукты, которые я сказал. Поэтому особенно я не являюсь фанатиком никаким. Стараюсь, конечно, двигаться, насколько позволяет жизнь. Но вы же знаете, что особенности работы и руководителя, и хирурга – это все-таки статичный образ жизни. Что в операционной говорит, как вы выстаиваете? Но все-таки, к сожалению, мы выстаиваем, то есть мы на ногах, а остальное время в кабинет, и в кабинете, конечно, это не очень подвижная такая работка.
Вот, Андрей Дмитриевич, а, кстати, вот по поводу, раз мы питание заговорили, вот немножко прям вот отойдем в сторону, вот, к сожалению, как вот если человек слышит диагноз рак, да, у большинства первое время, конечно, первые какие-то эмоции – это шок. И потом, прежде чем идти к врачу, конечно же, куда все залезают? В интернет. И начинают абсолютно разных формах везде все читать. Не дай бог находят на каких-то волшебные пилюли шарлатанов и обращаются туда и теряют время. Ну и, кстати, вот очень популярны, к сожалению, какие-то диеты против рака или при раке, что нужно, что не нужно. Давайте вы уже скажите такое заключительное слово при вот таких видах, ну, самолечения, можно так сказать. То есть человек пытается с помощью каких-то, опять же, диет вылечить рак.
Знаете, я как раз, когда готовился к передаче, я вчера как раз думал много об этом. И хочу вам сказать, что я так думаю, что вот этот интернет наш с вами нанес огромный удар по... С одной стороны, это, конечно, очень приличное общение и возможность быстро передавать информацию. С другой стороны, знаете, как вот бывает, что... Не все идеально. У каждого есть медали, другая сторона, обратная. Вот обратной стороной, я считаю, что это, конечно, загубленное детство у многих наших детей. Это порнография и игры, которые тоже являются, конечно, ударом по психике детей и взрослых. Особенно вот в тяжелые испытания, когда ты находишься на изоляции. Ну и нам, как врачам, конечно, тяжелейшая история по поводу запущенных заболеваний, мошенников, которые подключаются к онкологическим проблемам и людям, пытающим сбыть различные продукты питания, БАДов, ну, то есть заработать на той трагедии, которая есть. Но, видите, как везде, наверное, спрос рождает предложение, а у человека, конечно, все-таки в психике, ну, у любого, действительно, совершенно правильно говорите, это вот быстрее, во-первых, найти и более легкий способ избавиться, как-то забыться, отвлечься. И на этом, конечно, возникают различные люди, которые, к счастью, не будем этого желать, сами не болеют раком, но пытаются на этом заработать. К сожалению, вокруг онкологических проблем испокон веков, мы сейчас... Кстати, поднимаем в этом году 150 лет Петру Александровичу Герцену, человек, который, еще так переключился, который, ну, именем которого назван одно из учреждений, которое в структуре нашего центра. Я должен вам сказать, что, представляете, и в то время, мы сейчас смотрим, материалы съезда онкологов 3-го года, 1903-го и 1914-го года. Да. Вот, казалось бы, вроде то время, да. Так вот, были газеты, и там есть дискуссия, мы сейчас пытаемся поднять, о том, что шарлатанов, которые лечили рак, и в то время были, а это все-таки уже более 100 лет назад. 3-й год, это, представьте себе, это 120 лет почти назад, да. Поэтому, да. Видите, вокруг этой проблемы всегда были люди, которые пытались на этом заработать. Но хочу предостеречь, что сейчас, конечно, может, интернет вот здесь тоже хорошо. Вот это, знаете, вот мы начинаем ругать, а вот сейчас я подумал, хорошо, что это телеконсультации, возможность выйти на действительно грамотных врачей, послушать вас, Наташ, с вашими... Нет, ну а что? Это, конечно, правильным направлением на то, чтобы правильным путем двигался человек, правильно у него в голове даже в такой тяжелый момент возникал вопрос о том, что вот в какой дорогой мы они идут, или да. Мы идем. Вот так.
Андрей Дмитриевич, ну вот давайте тогда сразу дадим вот прям вот Совет сразу же. Вот человек услышал диагноз рак. Вот отошел он, хотя это очень сложно сказать, отошел, потому что я знакома с такой ситуацией, близких, и сама, когда не знаю, что делать. Вот в первую очередь, что вот когда человек пришел немножко в себя, выпил много валерьянки, поговорил, может быть, с близким человеком, с семьей, что дальше делать?
Ну, тут, конечно, вы правильно совершенно затронули эту тему. Есть люди, которые с семьей, а есть, которые одни. Вот те, которые с семьей, тем, конечно, попроще, потому что все-таки тепло близких людей и возможность поделиться с близкими играет огромную реабилитационную историю. И мы видим, как эти больные легче идут. Легче идут и на долечебном этапе, и во время лечения, и после лечения. Я имею в виду, идут к выздоровлению. Значит, если мы говорим об одиноком человеке, тут, конечно, нужно все равно обращаться в клинику. И сейчас достаточно клиник государственных, толковых, хороших. Есть и частные хорошие клиники, никто ничего не говорит. Но все-таки есть государственные с именами клиники и диспансеры в каждом регионе, которые тоже известны. Как правило, там работают совершенно интересные и нормальные люди сейчас, которые понимают, что онкологическая помощь, что каждый из них тоже может или их родственники оказаться на онкологической койке. Я своим ученикам всегда говорю, что вы так лечите и так занимаетесь своими пациентами, что завтра вы можете оказаться на этой койке абсолютно, и нету там завтра или послезавтра, что тебя это может обойти. Наоборот, это может тебя застать. И помните эту евангельскую историю, что относись так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Поэтому да. Тут абсолютно, и к этому надо приучать и наших молодых врачей. Поэтому надо выходить, если даже вы выходите через интернет, то это надо выходить сначала на стандартные такие клиники, которые уже себе зарекомендовали годами. Например, вот наш центр, ну, и другие центры, и институт имени Блохина, и институт имени Петрова, но их 7 или 8, фактически, ну, 8 институтов, которые занимаются онкологическими решениями в различных регионах. Это институт в Ростове-на-Дону. Много толковых, хороших организаций. Там, во всяком случае, не навредят. Поэтому, пожалуйста, теперь, значит, что есть? Есть у нас телефоны сейчас горячих линий. Один из телефонов горячей линии мы сделали, когда начался ковид, и нас начало просто мордовать, мы не понимали, закроем или нет онкологические учреждения, служба выстояла и не закрылись. Но этот телефон потом уже не стал так актуален, горячей линии, потому что сначала это было, можете представить, 1000 звонков.
Конечно, что делать?
А потом уже сейчас порядка 100, то есть в 10 раз упало. Но все равно каждый день, и даже мы на каникулы, на зимние, эту горячую линию не закрывали. Я признателен Анастасии Владимировне Можаевой, Елене Владимировне Сабигеевой, людям Марине Владимировне Поповой, которые продолжают вокруг этой линии, вокруг пациентов создавать такие условия комфортные, которые позволяют человеку не растеряться, а быть рядом. Поэтому вот телефон и наш контактный телефон работает. Более того, мы его сейчас... Ну, улучшили чем? Во-первых, мы ведем запись переговоров диспетчера с человеком, который обратился, чтобы не было, чтобы человек тоже, контроль нужен, чтобы мы учились потом прослушивать эти записи, как мы правильно, неправильно отвечаем. И важнейшая история, у нас сейчас появился робот, который потом прозванивает человеку и приглашает его, напоминает о том, что он записан на прием. Это тоже важно, потому что человек потом начинает теряться, думает, а я не пойду. А мне уже мои пациенты говорили, что после звонка робота появляется такая вот, ну, нормальная история, которая позволяет, ну, как бы напоминает, нет, все-таки иди. И тоже процентов 40-50 из больных, которые не хотят идти, они возвращаются к мысли, что надо идти к онкологу, и этим тоже спасаем их. Поэтому вот она работает, и я могу ее вам назвать.
Давайте обязательно, Андрей Дмитриевич.
8-800-34-3102.
Я знаю, что у вас замечательный еще блог в Инстаграм ведете, Андрей Дмитриевич Каприн, собака Андрей.Каприн. Вот просто я сама подписана и призываю слушателей Просто даже это вообще абсолютно не реклама, потому что там все об онкологии, об онкологических как раз заболеваниях. Можно почитать и задать напрямую вопрос. Опять же, ваши помощники круглые сутки, вы в операционной потом отвечаете. Конечно, с одной стороны, Андрей Дмитриевич, это же просто такая нагрузка колоссальная в вашей жизни. Да, ну я понимаю, что это прям очень тяжело, но тем не менее, а куда еще обращаться? Вот что делать? Потому что, когда человек растерян, это лучше предоставить все виды информации, все, вот, пожалуйста, иди, у тебя есть возможность вылечиться и не попасть в какую-то плохую ситуацию, что потом уже, что с этим делать, как говорится. Кстати, вот, Андрей Дмитриевич, вот такая новость появилась сегодня, свежайшая. Кабмин выделил на выплаты медикам на выявление онкозаболевания 1 миллиард 100 миллионов рублей. Вот как вы думаете, вот мы, кстати, об этом говорили, что была инициатива, рассматривали, что вот раннее выявление, все, медики выявляют на местах, терапевты, кардиологи, эндокринологи, лоры, вот, пожалуйста, выделил, узнал, что диагноз у человека, выявил его и получаешь, пожалуйста, вознаграждение. Как вы думаете, вообще вот эта инициатива хороша ли в плане того, что не будет ли какой-то гипердиагностики? Потому что, вы сами понимаете, что 2020 год, мне кажется, КТ у нас вообще в стране, уже многие аппараты КТ работают, уже прям вот дорабатывают свой ресурс 20-летний за год, потому что многие даже, кто подозревал, да, коронавирусную инфекцию, бежали срочно делать КТ, не то что по показаниям. И облучение, кстати, колоссальное получали. Вот, кстати, второй вопрос, не будет ли, это уже попозже немножко, не будет ли это как раз, частое облучение, это тоже очень плохо ведь для организма человеческого. Давайте с первого начнем.
Новый вопрос вы нас задавали. Много-много, да. Со своей глубиной, как всегда, Наташа, то есть у вас мысль идет глубоко сразу, и вы начинаете прям сначала поверхностный слой, а потом это ваше вот... Ну и правильно, и хорошо. Давайте так, значит, начнем, наверное, с вопроса, который я запомнил. Это по нашему с вами облучению. Да, действительно, были разные истории по лучевой нагрузке, и мы ее считаем. Более того, сейчас в истории болезни, в отличие от прежнего времени, есть дозы лучевой нагрузки. Это большая заслуга наших многоуважаемых рентгенологов, радиологов и людей, которые занимаются этими вопросами. Это национальная радиационная безопасность. Должен вам сказать, что действительно так примерно один раз в год компьютерная томография считается безвредной. Но мы с вами должны понимать, что есть группы пациентов, особенно тяжелых, которым нужно делать, вот даже после хирургии мы иногда два или три раза делаем компьютер, чтобы контролировать ситуацию с легким. Другого способа нет. И нужно понимать, ставить всегда по врачебному один вопрос. Польза, риск, да? И вот польза у больных, которые наблюдались по коронавирусу от компьютерной томографии, которая была показана, все делается по показаниям, так же, как послеоперационно, как можно распознать, например, тромбоэмболию мелких ветвей легочных артерий после операции, чтобы не упустить больного, начать ему своевременную терапию. Это, конечно, КТ, но будет, конечно, повышенная нагрузка. Но вообще нормы радиационной безопасности на всей бывшей СНГ, сейчас считает институт, который мне доверен честь возглавлять. Дело в том, что у нас есть такой эпидемиологический регистр, канцер-регистр, который находится в городе Обнинске, и в этом регистре есть вот эта радиологическая часть, которая считает не только для нас, но и для людей, которые занимаются, работают на атомных станциях, подводных лодках и так далее, и так далее. В связи с этим у нас есть огромный опыт. Сейчас нам поручено правительством стран СНГ считать такие нормы радиационной безопасности для всех стран. Так что поверьте мне, что мы не превышаем рисков и вредности по отношению с пользой. Значит, что касается вознаграждения. Мы когда-то начиналась эта история губернатором. Сейчас очень мы много работаем в Калужской области. Ну, естественно, у нас там филиалы. Вот давайте тогда после новостей, может быть.
Да, Андрей Дмитриевич. Увидели уже наши сообщения, что сейчас у нас новости после новостей. Выйдем, да, продолжим,
извините,
общение.
Извините, спасибо.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Да, друзья мои, говорим мы сегодня об онкологических заболеваниях. Впереди 4 февраля, Всемирный день борьбы с раковыми, с онкологическими заболеваниями. Как вот если ваш близкий человек, либо вы заболели, либо не хотите заболеть, то надо слушать громче и лучше переслушивать. Потому что у нас сегодня на связи с нашей студией главный онколог Минздрава, генеральный директор медиа-радиологии Минздрава России Андрей Дмитриевич Каплин очень дает полезные, интересные советы и нужные для жизни советы. Но перед тем, как мы ушли на новости, мы говорили о том, что вот свежая новость сегодняшнего дня, буквально недавно, Кабмин выделил на выплаты медикам заявление онкозаболевания 1 миллиард 100 миллионов рублей. Это очень хорошо, потому что медиков наших поддерживать надо, тем более в период эпидемии, пандемии вот 2020-го, уже 2021 года. Андрей Дмитриевич, ну мы уже плавно перешли вот в эту получас. Скажите, пожалуйста, по поводу гипердиагностики. Мы вот до этого вот сейчас доходим понемногу. Это вообще хорошо или плохо с вашей стороны? С одной стороны, конечно, медиков всех поддерживать надо, потому что, ну, других вариантов нет. А когда медик заинтересован финансово, материально, ну, как бы, а ну-ка, откройте пошире рот, посмотрим, что-то мне вот это не нравится. Пойдемте-ка туда сходим. Вы как? Что думаете по этому поводу?
Хорошо. Дело в том, что... Спасибо большое, потому что почему так получилось? И сейчас во многих странах при развитии стоматологии, частной стоматологии, много запущенных заболеваний ротоглотки, потому что, наверное, многим частным стоматологам и не надо этой материальной стимуляции. Но не хочу на них нападать, но факт есть факт. Мы сейчас занимаемся с Олегом Олеговичем Янушевичем, главным стоматологом нашей страны, и думаем о том, как нам улучшить эту диагностику. Теперь, что касается стимуляции. Когда-то такая история была придумана в Калужской области Артамоновым Анатолием Дмитриевичем, губернатором. Сейчас эту, собственно, инициативу подхватил новый губернатор, очень перспективный человек, Слав Валерьевич Шапша, который был мэром города Обнинска и, конечно, знает эту историю. А вы знаете, что в Обнинске располагается наш филиал. И вот на его примере более 6 лет продолжается эта история в Калужской области. Она хорошо себя зарекомендовала, но это была региональная инициатива. Сейчас Михаил Альбертович, Вероника Игоревна сначала Скворцова, сейчас Михаил Альбертович занимается разработкой этой в стране. Действительно, может быть небольшая гипердиагностика, но невелики потери денег по сравнению с тем, что действительно мы, например, приобретем большее количество пациентов с ранними стадиями. Потому что 2-3 пациента в регионе, у которых не будет идти, например, послеоперационная или послелучевая терапия, которая заставляет тратить миллионы и миллионы ежемесячно и пожизненно при многих курсах, она, конечно... Есть же препараты, понимаете, которые нужно принимать... Они стоят 250 тысяч-миллион рублей в месяц, и государство за это платит. Можете себе представить, какая может гипердиагностика сравниться с тем, что человек не будет принимать в течение 5-10 лет препарат по миллиону рублей. Поэтому игра стоит свеч, как говорят, и абсолютно экономия может быть очень приличная для страны. Приказалось бы, такое. И потом, чтобы плавать, надо плавать. Я думаю, что мы сейчас с началом этой системы, может быть, получим какую-то часть ошибок. Но для этого и есть главные онкологи и региона, и России, чтобы анализировать эти ошибки, их не допускать, и гипердиагностику тоже попытаться своими школами, вебинарами. А я должен вам сказать, что сейчас вот та степень общения главных специалистов с главными специалистами на местах достигла высочайшего уровня и высочайшего уровня и качества связи. Поэтому мы здесь можем абсолютно анализировать, проводить разборы, фактически пронизывать всю эту вот историю от пятого уровня учреждения до первичного звена, дойти до самой глубокого первичного онкологического кабинета.
Здорово. Андрей Дмитриевич, кстати, вот вакцинация. Это вот, ну, споры, конечно, круглосуточные уже ведутся, хотя не так давно она стартовала, тем не менее. Вот вакцинация онкологических больных – очень важная тема. Кто-то говорит, что необходимо просто это сделать, просто даже формы не знаю, телеграм-каналы подкрывались, кто делится опытом, нужно, не нужно. То есть это вообще такая, на самом деле, тема во всем мире. Ну, как бы муссируется очень активно, а тем более по поводу больных с каким-то онкологическим заболеванием, либо с сахарным диабетом, с кардиологическим каким-то серьезным патологием. Но мы коснемся онкологического заболевания. Что хотите, что можете сказать по этому поводу? Нужно, не нужно? И вообще, как подойти к этому вопросу? Все-таки серьезная эта история, вот это коронавирус, COVID-19, очень серьезная. И у кого, как говорится, где тонко там рвется, у кого слабый иммунитет, они очень серьезные, а кто-то и летально, к сожалению, заканчивает эту болячку.
Спасибо. Да, Наташа, вопрос все время поднимается и в сетях, и в печати. И действительно, ко всему надо в онкологии относиться с осторожностью. Дело в том, что, конечно, у нас больные необычные, и все больные очень разные. Вот давайте так вот на четыре группы крупные разделим. А вот группа больных, у которых только выявилось заболевание, и у которых будет начато специальное лечение. Понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение. Теперь вторая группа больных, у которых идет в ходу серьезная терапия, агрессивная химиотерапия, лучевая хирургия. Им тоже не нужно, потому что даже когда мы популяционно таких больных против гриппа, и полимелита и пневмокока пытаемся... Ну, это отработанные же с 50-х годов прививки, понимаете?
Угу, да, да.
Им рекомендуем в этот период не прививаться, потому что нагрузка для организма, конечно, сумасшедшая. Вторая группа больных, это которые находятся в ремиссии и в стабилизации. Почему в онкологии ремиссия и стабилизация – это разные вещи? Ремиссия – это то, что мы сейчас наблюдаем, что вот на фоне лечения, даже больной с метастазами, у него просто пока вот не развивается болезнь, но мы так называемые осуществляем локальный контроль за опухолью, он может тоже продолжаться годами. И тут тоже в зависимости от времени ремиссии и времени стабилизации. Поэтому первое, что я посоветую, это, конечно, четкое общение с тем врачом, который вас наблюдает. Все онкологические пациенты уже приписаны и наблюдаются, и знают своего доктора, который есть. Второе. Не надо идти самовольно, я привьюсь, а потом скажу. Это тоже преступная история, потому что это может, в том числе сейчас идет много исследований у больных на чистой популяции, у больных, у которых нету других заболеваний, идут тоже испытания вакцины. Если это может сбить и наших ученых многоуважаемых, которые занимаются этими вопросами. Теперь, что касается большой популяции, которые идут на исследования. Дело в том, что как раз под контролем Министерства здравоохранения, личным патронажем министра Михаила Альбертовича Мурашко, мы сейчас начинаем с известнейшего, вы знаете, с Леонидовичем Гинзбургом, нашим выдающимся ученым, коллектив которого в Институте Гамалеи создал вакцину «Спутник Ви». Мы с ними сейчас начинаем протокол, он уже вот заканчивается. Просто вот я все время это говорю, что начинаем протокол, а видите, насколько серьезно, чтобы начать любой протокол в онкологии, а когда это еще с другой специальностью, с новым неизведанным заболеванием, это обязательно свой этический комитет, это этический комитет Минздрава. Это во всех странах мира так, поэтому именно так. И ни в одной стране мира не начаты еще исследования по вакцинации пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Сейчас мы разработали уже этот фактический дизайн этого исследования. Вот-вот мы его начнем, ну, может быть, месяц-полтора. Но это будет еще группа больных. Мы, кстати, создаем через тот колл-центр, который мы вот говорили, создаем сейчас лист ожидания для прививок у этих пациентов. Мы собираем их в специальные группы, разделяют наши ученые, кто в какую группу пойдет. Поэтому, ну, всему свое время, наберитесь терпения. Резкие движения в нашем тонком деле лечения онкологических больных и в нашем тонком деле, которое называется вирусология, да еще неизведанная вирусология, мы должны быть осторожны.
Это точно. Андрей Дмитриевич, вот Вопросы? Вопросы? Достаточно много вопросов от слушателей, поэтому я зачитываю.
Давай.
Здравствуйте. Проблема в лечении рака состоит в доставке лекарства в пораженные раком органы. Только 3% попадают в нужное место. Это действительно так? Получается, если эту проблему решить, то процент излечения в разы увеличивается? Вадим спрашивает.
Ну, кто считал, сколько процентов, это надо тогда...
Ну, вот видите, у нас слушатели посчитали, Андрей Дмитриевич.
Ну, знаете, вот действительно, может, отчасти, да. Дело в том, что, конечно, вот мы сейчас возвращаемся к ранней диагностике. Но представьте себе препарат, который получает два человека, химиопрепараты. У одного опухоль, например, 3 сантиметра и одна. И концентрация препарата такая, что при его токсичности нельзя дать больше препарата, потому что этот препарат токсичен для всего организма, но другого пациента это 15-сантиметровая опухоль и диссеминаты, то есть отсевы там в костях, в легких и так далее. Конечно, воздействие будет ниже у этого пациента. Мы оцениваем это по другим совершенно критериям. У нас есть так называемые три критерия. Это обычная лучевая диагностика, когда мы смотрим на опухоль с помощью ультразвуковых установок компьютерной томографии и видим, что опухоль уменьшается в размерах, что ткань становится менее плотной опухоли, и видим даже стабилизацию очагов, что они не растут. Есть другие критерии, они более объективные, и самые лучшие, это когда мы берем контрольную биопсию этой опухоли, и видим так называемый патоморфоз. Патоморфоз – это изменение клеточного состава вплоть до фиброза. То есть, казалось бы, опухоль на месте после химиотерапии. Пациент начинает расстраиваться. Мы ему всегда говорим, а он в это время набирает вес, у него мы видим, что он по всем нашим критериям выходит из интоксикации опухолевой. И вот мы, представляете, берем эту биопсию. Во время этой биопсии мы видим, что там вообще фиброз. Мы уже там не находим вообще опухолевых клеток. Это замечательное достижение онкологии. И еще один критерий, который тоже для нас очень важен, это вот то, что сейчас модно и уже сейчас развилось в нашей стране достаточно широко, это ПЭТ, компьютерные исследования. Это когда мы вводим краситель, который во время компьютерной томографии окрашивает опухолевую ткань, и по степени свечения, мы так и называем эти свечения СУФы, и по вот степени этих субсвечений мы уже косвенно видим, что опухоль не так развивается. И есть просто даже вот вроде эти булы на месте, а свечения там нет, то мы еще забираем биопсию из этих мест и видим, что там действительно настоящая стабилизация или настоящая ремиссия. И это вот как раз является критерием. То есть мы не столько основываемся на процент проникновение опухоли, сколько взаимодействие опухолевого препарата с опухолевыми клетками. Но для этого и современные методы молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований. Например, многие препараты идут с инструкцией, в которых написано, что препарат не применяется без иммунохимического исследования. Это молекулярное исследование пула опухолевых клеток, из которых состоит опухоль. Потому что она может состоять из пула разных совершенно опухолевых клеток, вплоть до индивидуального подбора терапии. Но мы рады, что сейчас препараты оплачиваются нашей страной, и в регионах в то же время затихла эта ситуация с дефицитом препаратов. Мы не видим опять, через горячую линию был, помню, месяц-полтора, тогда немножко появилось. Сейчас, видимо, обеспечение опять с Нового года и закупки пошли. Мы не видим, и я обращаюсь, вот пользуюсь вами, Наташенька, вашей вот этой трибуной высокой, что вот нам писали на сайт главного онколога есть затруднения и звонили 8-800-34-3102 и прям говорили, нет обеспечения препаратов. Вот я уже не первый раз, каждую неделю говорю, пишите, мы со всеми главными онкологами на связи. Пока нет. Поэтому комбинированная комплексная терапия, проходящая в некоторых случаях добавка, например, радиологической терапии позволяет и препарату лучше воздействовать, и комбинация терапии является более эффективным в лечении онкологических заболеваний.
Спасибо большое, Андрей Дмитриевич, за такой развернутый ответ. Вот тут спрашивают, может ли при раке шейки матки быть высокая температура? К сожалению, такой короткий вопрос, без каких-то
Может.
Может, да?
Может. Может, если есть воспаление параллельно в этой зоне, или есть диссеминация, вызывающая распад опухолевого узла. Это может быть. При любом раковой опухоли может быть высокая температура, потому что может присоединиться, помимо обычного ракового процесса, может еще воспалительная реакция тоже присоединиться.
Угу. Вот тут спрашивают, наследственность играет роль только до определенного возраста или в течение всей жизни?
Ну, чем выше, чем больше возраст, тем мутация может быть выраженней. То есть вообще эти пациенты относятся к группе так называемого целевого скрининга. Поэтому, когда вы приходите к доктору, надо обязательно говорить, кто из родственников в анамнезе. У нас мы с детства и с 1700-х годов беседы с пациентом для врача имеет первостепенное значение. И вот это вот анамнез морби, анамнез вита, это являются такими ключевыми историями в определении тактики у врача. Поэтому, когда вы ему говорите, что определенно есть вот такая настороженность, мы можем с вами тоже навести врача на правильную мысль.
Андрей Дмитриевич, Александр спрашивает. 3 года назад удалена ворсинчатая опухоль нижнего отдела прямой кишки вместе с фрагментом кишки. Какой теперь у пациента статус? Является ли онкобольным?
Ворсинчатая опухоль может быть разная. Что это было за полип? Во-первых, вот видите, как четко все. Кстати, вот полипоз кишечника наследственный является одной из группы риска у пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями кишки. За этим больным надо особенно наблюдать. Если там мы говорим о том, что все больные в диспансеризации должны быть с 18 до 39 лет должны проходить один раз в 3 года, то такие больные, как вот с ворсинчатыми образованиями, с наследствами, это уже раз в год. Надо знать, что за морфологическая структура этой опухоли, если там есть и степень изменения клеток, то, что у нас называется клеточный тоже патоморфоз или дисплазия клеточная. Если дисплазия третьей степени, то это важно. То есть мы готовы пересмотреть этот препарат и сказать, в какой группе риска находится Саша.
Так что, Александр, звоните на горячую линию, пожалуйста. Вот я думаю, сейчас еще раз мы обязательно телефон напомним горячей линии. Вот я зашла на сайт 8-800-444-3102. И на сайт главного онколога главонко.ру заходите и записывайтесь, я думаю, на консультацию, потому что надо лучше не допустить, потому что такие моменты бывают, что вроде бы все хорошо, все ничего страшного, а на самом деле потом уже последствия придется расхлебывать. Андрей Дмитриевич, вот уже прям даже вот так летит время с вами в эфире, на самом деле. Уже не так много времени
сам
осталось,
переживаю,
только вопросов. Скажите, пожалуйста, вот у нас сложный был год вообще, в принципе, для всех, для медиков, для пациентов, для всех. Вот какие итоги 2020 года вот в работе онкологической службы можете в условиях пандемии, вот COVID-19, можете подвести, что вынесли, что нового теперь знаете, потому что, знаете, стращают и пугают, и понятно, что вероятнее всего будут и разные инфекции, не только вот этот вот коронавирус, вот пугают и другими какими-то разными, которые впереди будут тяжелыми какими-то вирусными инфекциями, не только новые, все новые вирусы где-то тают в ледниках. Вот что можете, какой итог подвести вот этой, вот этого года тяжелого и на будущее? Что, какие-то, может быть, мысли уже записали, знаете, как реагировать в таких острых, тяжелых ситуациях?
Значит, спасибо за этот вопрос. Начну с личностной ситуации, потому что мне лично было, для меня тоже лично было испытание, и мы никто не ждали, и для меня март месяц, который я встретил в Японии, занимаясь ионным ускорителем и инсталляцией его в Россию, я узнал о том, что в Японии начался карантин, на утро спустившись из гостиницы, увидев пустой ресторан гостиницы, где давали завтрак, и в клинику тоже. Но вот, представьте, для меня это все тоже началось неожиданно, я вернулся в Россию, началось здесь, и один из наших филиалов был перепрофилирован. Я горжусь нашей онкологической службой. Дело в том, что у нас действительно Вот какие были мудрые наши предки, удивительно, ведь это же создать такую службу, которая выстояла благодаря своей, может быть, некоторой отчужденностью от общей клинической сети, но это, может, неправильное слово, отчужденностью, но обособленностью, что ли, да. Когда мы смогли создать вот в этих вот региональных диспансерах, а у меня слово, язык, в общем, уже все хуже и хуже произносит слово диспансер, все-таки это онкологические региональные центры, и вот эти региональные центры смогли вести больных, создав жесткий эпидемиологический контроль и ограничив сопровождение пациентов, не потеряли ни одного онкологического больного, закрывая даже вокруг эти все вещи. Причем мы со шведскими, нидерландскими онкологами, испанскими 4 раза связывались. Сейчас шведы у нас запросили у меня опыт работы онкологической службы в дни пандемии Российской Федерации, потеряв огромное количество больных. Обращался посол к нам. Значит, это о чем свидетельствует? Конечно, об их уважении, о том, что... И, кстати, вот эти вот границы несколько ушли, вот этого, знаете, нашего такого вот к нам отношения, такого вот некоторой настороженности. Мы сейчас с ними дистанционно по телеконсультациям. Потом, конечно, телеконсультации. Телеконсультации не только внутри страны, но и наружу. Потрясающая самоотверженность наших врачей, потрясающая самоотверженность врачей, которые, не зная, я свидетель этому был, женщины, которые имели профессорские звания, все бы в жизни как будто бы нормально, и имели семьи, и пошли в зону, ушли из семей на 4-5 месяцев, живя в гостинице, сначала в сложных условиях, посещая все эти вещи. Это все останется на века серьезным фундаментом для наших с вами и учеников, которые, более того, те учителя, которые нас дистанционно наблюдают, вот мне звонили и говорили, наша профессура пожилая, что мы гордимся вами, и это тоже очень важно слышать от своих учителей. В общем, больше, наверное, приятного в моральном смысле стойкости и удивления человеческому вот такому отношению поразили и наши бизнесмены, которые включились в помощь, поразили наши близкие, которые все это выдержали, вытерпели, поддерживая нас дома. Я скажу, что такого в этом году морального удовлетворения от своей работы, от своих коллег, от службы я не испытывал на протяжении 30 лет. А в том году как раз было 30 лет моего онкологического такой работы. Поэтому, поверьте мне, и плохо, и трудно было, но это и был фундаментом четкого понимания и ощущения, где находится медицинская служба Российской Федерации, оказавшаяся на очень высоком уровне, особенно морально-этическом.
Здорово, Андрей Дмитриевич. Я очень-очень, на самом деле, рада это все слышать. Скажите, пожалуйста, вот буквально уже 1,5 минуты до конца эфира осталось, но мы профилактики коснулись совсем немного в начале. Давайте сейчас прямо четкие профилактические советы для всех сейчас наших слушателей. Что делать и когда делать, независимо от того, что сейчас уже легче, на самом деле, стало эпидемиологически, но тем не менее, не забывайте, как себя.
Значит, должен вам сказать, что мы диспансеризацию отработали. Диспансеризация эта разделена у нас теперь уже четко на 2 этапа. 1 раз в 3 года в возрасте с 18 до 39 лет и ежегодно с 40 лет. Не касается это, конечно, пациентов, которые... То есть не касается, конечно, это онкологических пациентов, которые уже переходят не в диспансеризацию, а в группу наблюдения за пациентами, которые находятся в группах лечения. И второе, это не касается так называемого целевого скрининга или пациента, или наших граждан, которые находятся в зоне высокого риска в связи с вредностями работы и так далее. Но эти пациенты у нас вообще выделены в отдельные группы и в отдельные группы обследования. Так, для обычного человека, еще раз повторю, раз в 3 года с 19 до 39 лет. А с 40 лет это раз в 3 года. Раз в год. Извините, оговорился, раз в год.
Раз в год. Все, вот не забываем об этом. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич. Время эфира подошло, к сожалению, к своему концу. Благодарю вас, главный онколог Минздрава, генеральный директор МИС радиологии Минздрава России Андрей Дмитриевич Каплин был с нами. Всего
Даже всего
хорошего и
доброго
доброго.
нашим радиослушателям. Здоровья. Остаемся на Инстаграме еще отвечать на вопросы. Спасибо вам за поддержку онкослужбы.
Спасибо вам большое. Всего хорошего, доброго. До свидания.